Сегодня у нас... Добрый вечер, господа. Сегодня у нас в гостях знакомый вам хорошо человек с гитарой наперевес. Он готов к действию, но для того, чтобы дать ему возможность, не прерываясь, изложить все, что он хочет изложить, мы решили начать со своих рубрик постоянных. И Леонид Владимирович для начала напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
18 сентября 1905 года, 100 лет назад, в Стокгольме, в бедной семье, родилась самая крупная кинозвезда первой половины 20 века – Грета Луиз Густавсон, взявшая псевдоним Грета Гарбо. Она выступила всего в двух фильмах в Европе. Ее сразу же пригласили в Голливуд, где она снялась в 26 фильмах. Популярность ее была совершенно исключительной. Когда в 1930 году вышел ее первый звуковой фильм, газета «Нью-Йорк Таймс» дала шапку на первой полосе. Грета Гарбо заговорила. Она скончалась в Нью-Йорке в возрасте 85 лет. 19 сентября 1935 года, 70 лет назад, умер Константин Эдуардович Циолковский. В детстве он почти утратил слух после скарлатины, и это обстоятельство определило его образ жизни. Не имея возможности активно общаться с людьми, юноша посвятил все свое время чтению и раздумьям. В то время были популярны аэростаты, и Циолковский стал разрабатывать конструкцию управляемого жесткого аэростата дирижабля. Позже, прочитав книгу Федорова о ракете как единственном двигателе в безвоздушном пространстве, он много лет занимался теорией реактивного движения. В 1903 году написал научный труд «Исследование межпланетных пространств реактивными приборами». В нем дана схема выхода в космос, которая применяется по сей день. Циолковский ввел понятие первой и второй космической скорости, описал будущую ракету с топливом и окислителем, у него там был спирт и жидкий кислород, и даже предположил необходимость второй двигательной ступени. 19 сентября 1945 года, 60 лет назад, британский уголовный суд Олд-Бейли приговорил к смертной казни Уильяма Джойса. Это единственный приговор британского суда в 20 веке, вынесенный и приведенный в исполнение, только за высказывание подсудимого. Всю войну Джойс находился в Германии и оттуда выступал по радио под псевдонимом «Лорд Хо-Хо» с издевательскими антибританскими передачами. Они вряд ли оказали влияние на ход войны, но вызвали в Англии такое возмущение, что суд обвинил Джойса в измене родине, а за это автоматически полагалось виселица. 20 сентября 1955 года, 50 лет назад, Советский Союз торжественно предоставил независимость Германской Демократической Республике. Это был ответный жест на предоставление независимости Федеративной Республике Германии. Реально ничего не изменилось. Советские войска остались в ГДР, а ее правительство осталось марионеточным. Немцы толпами бежали на Запад. И в 1961 году восточно-германские власти с санкцией Москвы возвели печально знаменитую стену с пулеметами-самострелами, направленными внутрь своей территории. 21 сентября 1895 года, 110 лет назад, в селе Константинове Рязанской губернии родился Сергей Есенин. В 14 лет окончил четырехклассное училище. В 15 лет написал: «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. А зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная в улыбках солнце ясная красавица весна». 15-летний деревенский мальчик. Сергей Есенин ворвался в русскую поэзию и рано в 30 лет сгорел. О причинах его самоубийства в декабре 1925 года Ходило много слухов, но специальная комиссия, созванная уже в 1993 году, определила лишь глубокую депрессию, вызванную беспорядочной личной жизнью и алкогольным отравлением. Сын Сергея Есенина, Александр Сергеевич Есенин Вольпин, талантливый математик и известный правозащитник, живет в Америке. Ему недавно исполнилось 80 лет. 23 сентября 1960 года, 45 лет назад, Никита Хрущев присутствовал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Недовольный выступлением одного из ораторов, он снял ботинок и стал стучать им по пюпитру. Весь мир зло смеялся над дикостью и хамством советского вождя, а в Советском Союзе выходка Хрущева оставалась неизвестной. О ней узнавали только по иностранным радиопередачам. Неделю спустя после этого на закрытой информации в Доме журналиста в Москве выступил политический комментатор «Правды» Юрий Жуков, вернувшийся из Нью-Йорка. Он сказал буквально следующее. «И тут, товарищи, между нами, Никита Сергеевич снял ботинок, да как стукнет по пюпитру! Это было здорово, товарищи!» Через 7 с лишним лет после смерти Сталина искусство подхалимажа оставалось по-прежнему на высоком уровне.
Спасибо, Леонид Владимирович. Танечка, у вас есть сегодня событие какое-нибудь?
А как же. Такая странная для нашего времени история. Если какому-нибудь английскому любителю природы захочется погулять по лесу в графстве Оксфордшир, он может встретиться с элегантным, привлекательным, молодым выпускником Оксфордского университета, живущим в придорожной канаве. Но 34-летний Хью Сойер отнюдь не бомж и не хиппи. Каждое утро в 6 часов он просыпается под звон будильника. Он протирает глаза и включает радио, слушает новости. Умывается, бреется, кое-как перекусывает, спешит к остановке автобуса и отправляется на работу в Лондон. Работает он, ни много ни мало, в аукционном доме Солсбис. Причем одет он всегда с иголочки, вычищенные до блеска ботинки, накрахмальные рубашки и тому подобное. После работы он обычно идет в гимнастический зал, где заодно принимает душ. В лесу, понятно, особенно не помоешься. Он не чуждается и, так сказать, светской жизни. Частенько заходит с приятелями в паб после работы, а иногда даже идет в гости, если засиживается, ночует у хозяев дома на полу. Так вот он живет около деревни Люкнор уже 3 месяца и собирается прожить целый год, накапливая деньги на создание специального фонда охраны лесов и заодно надеясь обратить внимание людей на то, сколько они, в кавычках, потребляют ненужных вещей. «В какой-то момент я понял, — сказал он в недавнем интервью, — что спокойно могу прожить без телевизора, ковров, дивана, электричества, стульев и холодильника. Любители рыскать по интернету могут почитать в нем блоги Сойера, в которых тот рассказывает, как его будут совы, как ему пришлось поменять канаву после того, как его чуть не ограбили, и как он заболел, напившись воды из Темзы». Комфортабельно его жизнь не назовешь. Ночует он в спальном мешке. Если подозревает, что ночью пойдет дождь, растягивает между деревьями брезент. Но он уже на печальном опыте убедился, что брезент от дождя в лесу не спасает. Родители Хью отнеслись к его эксперименту спокойно. Несколько тревожит их только, как он перенесет английскую зиму без центрального отопления. Зима у нас, конечно, мягкая, но все-таки зима. Хью приход зимы тоже беспокоит. В лесу и рано утром, и вечером будет сыро и совершенно темно. Перспектива не из приятных. Впрочем, как считают психологи, прежде всего ему следует волноваться не об этом, а о том, как он вернется в нормальную городскую жизнь. После года лесной тишины ему нелегко будет привыкать к постоянному городскому шуму, которого мы уже просто не замечаем. Эксперимент Хью Сойера любопытен потому, что он открывает новую страницу в истории защитников окружающей среды. В 90-е годы наши зеленые тоже порой подолгу жили на деревьях или в туннелях, борясь с вырубкой леса или строительством новых дорог. Но они объявляли обществу открытую войну. Они были врагами системы. И они проиграли. Потому что даже симпатизировавшие их борьбе люди видели в них в лучшем случае чудаков, в худшем не скажу чего. Они и выглядели ужасно, немытые, нечесанные, прямо как статисты из фильма о древних сражениях. Исследовать их примеру значило полностью отказаться от нормальной жизни, прежде всего бросить работу, на войне как на войне. Но в последние годы движение зеленых изменилось и добилось некоторых успехов. Например, в борьбе против гамбургеров, макдоналдсов и тому подобного за местные экологически чистые продукты. Потому что теперь настоящий зеленый — это не аскет, а наоборот, человек, который хочет получать удовольствие от жизни, эпикуреец, если угодно, хочет вкусной пищи и чистого воздуха. И при этом он ни с кем не воюет, работает, ходит в кино и театр, читает книги, слушает радио. И Хью Сойер доказывает, что это возможно, что можно жить очень скромно и быть нормальным, работающим, довольным своей участью членом общества. Как сказал когда-то Сенека, беден не тот, у кого мало достатка, а тот, кому всегда нужно больше.
Как тут еще не вспомнить выражение Оскара Уайльда, который сказал, что все мы в канаве, но некоторые из нас при этом видят звезды.
Да, но дело в том, что человечество уже некоторое время назад изобрело дома.
Но он не собирается жить в канаве всю жизнь, он просто пытается объяснить людям, без чего можно обойтись и не страдать.
Ну, Англия, и в этом что-то есть. Англия — прекрасная страна, здесь чудаков.
Поднимем бокалы, господа, и встретим гостя, которого я намеренно решил не объявлять раньше времени. Он с нами не чокается, потому что А. сидит поодаль за двумя микрофонами, и Б. демонстративно отказался принимать участие в нашей коллективной выпивке. Ну, не пьет человек, особенно на работе. Господа, прошу любить и жаловать, Сергей Трофимов, известный в народе просто как Трофим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я столкнулся с вами впервые, когда у меня пришла какая-то там пластинка, где Трофим был написан даже через букву «А».
Ну, ага. Это явно подделка откуда-нибудь с Брайтона.
Да. Угу. Вы сидите с гитарой. Очень, конечно, хотелось бы сначала очень быстро пройтись быстрым скоком по биографии. Я, например, был поражен, когда узнал, что вы в консерватории учились и пели в церкви.
Ну, было дело. В церкви я пел. Сначала был певчим, потом регентом, потом был подьячим.
Ага.
Вот.
Ну, это для голоса всегда хорошо.
И для голоса хорошо.
Это специальное, ведь нужно какое-то тоже образование, это другое пение.
Ну, у меня было образование-то, в общем, я с 5 лет занимаюсь, как бы сказать, профессиональной музыкой, ибо в 5 лет поступил в Московскую государственную хоровую капеллу при Институте Гнесиных, вот, и там был достаточно серьезный репертуар классический, вот, и там же было еще училищное, как бы, образование музыкальное, ну, в общем, я всю жизнь в этом варюсь, нахожусь.
А в церкви, в церковном хоре, какую партию доводилось петь?
Я пел бас, вот, и там же раскопал для себя совершенно неожиданную вещь, такой русский знаменный распев, это называется. Это совершенно вообще ни на что не похожий стиль музыки, причем он давнишний, это где-то 11-12 век. Их есть много разновидностей, новгородский распев, софийский распев. Слушать это... У меня есть одна песня, там используются элементы софийского знаменного распева.
Ничего себе. С нее можно начать?
Ну, попробую.
Матушка за сына на коленях молится, огонек лампады теплится, и светлеет лик Богородицы. Ты, царица, матушка, вечная заступница, сбереги сыночка милого, стань ему незримою спутницей, землю лаская, ночь поет колыбельную. В небе бескрайнем Бог рождает зарю. Будет Пасха светлою, будет Нива полною, сын вернется к старой матушке во святую Русь православную. В небе бескрайнем рождает зарю.
В народное сознание, Сергей, вы вошли сначала, как я понимаю, своими сатирическими песнями, песнями с острым, так сказать, словом. Потому что народное сознание сопротивляется, естественно, всякой лирике, всякой размытости, потому что поэзии в России, вот мы на примере Есенина видим, и так достаточно. И пока вы себя не зарекомендовали острым наблюдателем, и в лирику вашу особенно, может быть, поначалу и не вслушивались люди, теперь они слушают, потому что знают ваши пластинки. С чего началась, так сказать, всенародная слава? Какая первая песня пробила народное сознание?
Самая-самая первая — «Аристократия помойки».
Она жесткая, но, может быть, нам ее сейчас и послушать.
Ну, в принципе, можно. Так, тогда это в 90-х годах было очень актуально.
Тушите свет, поперло быдло кверху, как будто дрожжи кинули в дерьмо. Россия открывает путь к успеху, крутому и отвязанному чмо. Наверное, зря жалел Деникин хамов, их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинства, ни храмов, и мается Россия их детьми. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль. Когда жлобы на деньги коммунистов открыли банк American Express, чекисты дали волю аферистам, имея свой бубновый интерес. И в тот же час из общего болота поперли, скинув лапки, господа. Теперь они в порядке и в почете гребут лавы из мутного пруда. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль. Я не ищу наследственные связи, но хочется спросить в кругу друзей. Я понимаю, что из грязи в князи, но где ж взять столько грязи на князей? Какой народ, такие и бояре, так что ж теперь на зеркало пенять? А вот за что поперли государя, так тут умом Россию не понять. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьет по печени печаль.
Вот это дебют.
Да. Вот, Сергей, вот вы на святое замахнулись. Одно дело с советской властью бороться, а с другое совсем это обобщать народные свойства.
Да, обобщать.
А вы знаете, конечно, многое, может быть, со времен советской власти изменилось, но не основное.
Патриоты упрекали вас за эту песню?
Нет. Патриоты, те, которые мои друзья, патриоты, настоящие патриоты России, они понимают, что к чему. У них патриотизм правильный.
Да, я всегда в таких случаях говорю, кто был патриотом, Пушкин или Бенкендорф? Хотя один другого преследовал, там, или там декабрист и Бенкендорф. Поэтому с течением времени понятие патриотизма меняется, потому что в данный момент власть придержащая и патриотизм не обязательно одно и то же слово.
А потом, вы знаете, Пушкин же фигура неоднозначная. Это мы привыкли, что в глубине сибирских руд и так далее. А чуть позже-то в переписке своих, в письмах он писал, что про этих декабристов, если бы я знал, что, говорит, это такое говно, я бы рядом с ними не сел.
Вы сейчас, я знаю, свели только что последнюю пластинку, и она вот-вот выйдет в свет. Видимо, это что будет когда-то в октябре-ноябре.
Да, да. Она будет называться «Ностальгия».
Угу. Вот, может быть, с этой пластинки что-то.
Ну, да, вот одна из песен таких, там, вообще она роковая, но есть две композиции, более-менее акустические там. Ну, первая такая. Посвящается нашей эмиграции, которая та эмиграция. Сен-Женевьев, предместье Парижа, где по весне каштаны в розовом цвету, седое солнце опускается чуть ниже, чтоб поклониться православному кресту. Там на земле лежат побатальонно кавалергарды, юнкера и казаки, за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие в штыки. А чуть вдали Париж объят весною, хмельной апрель пьянит, как легкий брют. На Ривали в бутиках мода на льняное, и в опера Стравинского дают. И ветерок в изгибах улиц узких, как первый вздох проснувшейся любви, летит к садам, где так совсем по-русски всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там, где вешние дороги непроходимы, непролазны и глухи. К заблудшим странникам, взывающим о Боге, который этот край оставил за грехи. И где судьба гонимых правды ради звездой полночной озаряет путь к Святой Руси, единственной награде. Когда-нибудь, даст Бог, когда-нибудь.
Имеется в виду кладбище Сен-Жан-Ив-де-Буа,
да,
около Парижа, где действительно похоронено громадное число русских офицеров.
Вообще. И не просто офицеров, а солдат, что самое интересное.
Солдат.
Да,
да, конечно.
Это что, белая армия?
Да, хоронился Дроздовцы. Это, вы знаете, я считаю, что эту историю России нужно просто найти когда-нибудь себе сил примирить тот раскол, который был, большой раскол, и найти в себе силы просто попросить прощения друг у друга.
Ну, это когда-то Цветаева написала, что красным был, смерть побелела, белым был, кровь окрасила.
Угу. Да, уроки этой истории в том, что и сейчас нужно учиться уважать и любить друг друга. Потому что без этого страну не построить.
И консолидироваться все-таки.
Да. Но зло иногда берет, и зло у поэта выплескивается в его острых песнях, которые народ любит и с удовольствием повторяет. У вас есть целая серия там бытовых наблюдений, вроде «Скандал» там. Или...
Ну да. Нет, сейчас вот самая такая вот песня любимой супруги. Эта песня называется «Письмо парижского коммерсанта из Москвы к себе на родину». Вот. О, моя дорогая Зизи, я пишу вам из русского плена. Здесь чудесные люди, и в этой связи шлите выкуп с доставкой мгновенной. Я вложил
капиталы отца. В их завод по штамповке покрышек. И теперь должен денег в четыре конца. И какому-то Гоге за крышу. Вам, Зизи, никогда не понять, сидя в благополучном Париже, что такое по-русски ядрить твою мать в толковании финансовой биржи. В этой странной, могучей стране бизнес чувствуют все до едино, а в сторонке толчется мужик в сипуне и приветливо машет дубиной. Здесь в петле византийских интриг был задушен потомок марксизма, но покойник по-прежнему кажет свой лик, вопреки официальной харизме. Здесь фатальный языческий дух христианство больное врачует, и невинные девы с повадками шлюх апокалипсис с сексом рифмуют. Бонапарт был позер и фигляр, коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит любого мессию. Вот и я в ресторане визит проституткам читаю Бодлера, и за это меня поит водкой в кредит сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетайте же, богом кляну, из варяг в эти чертовы греки, а не то я со временем в этом плену стану русским, а это навеки.
Да. Последняя пластинка, как вы сказали, у вас роковая. Это значит, что вы музыкальных критиков все больше и будете, больше ввозите в полнейшее замешательство. Потому что музыкальный критик, прежде всего, артиста хочет записать в какую-то категорию.
Ну, то естественно, да.
И как часто с вами, видимо, бывает при встречах, с вами заводят разговор о каком-то шансоне, в который вас записали довольно рано.
Ну, да, у нас это сейчас как-то какой-то бренд. Вообще, в принципе, название такое «Русский шансон», оно пошло из Франции, когда была издана пластинка Виткинского первая. И чтобы как-то ее позиционировать на рынке, на французском, написали, что это русский шансон. И почему-то под этот бренд теперь в России вот все, что никуда не идет, то определяется туда, в шансон. То есть я стал такой очень размытый достаточно жанр.
Целая станция есть, радио, когда
да, 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 радио.
Ну, даже приятно быть шансонье, почему нет?
Ну, знаете, шансонье все-таки рознь, по большому счету. Одно дело быть Боб Диланом, а другое дело Sex Pistols с группой. А у нас это все пытаются в один жанр объединить.
Но, тем не менее, с людьми вроде Михаила Круга вы принимали участие в общем
да.
концертах. Так что тот...
Нет, Миша как раз из всех из них, он наиболее был талантливый в шансонье. И тот пласт культуры, именно тот социальный контингент, который он затрагивал в этом своем творчестве, это было на самом деле интересно. Там было художественное достоинство, в первую очередь.
Все жанры живут какое-то время, и потом уходят вглубь истории, и, может быть, умирают. За вами в этом жанре есть подрастающие люди? Или вы вместе с 90-ми, там, началом следующего века, так сказать, отойдете?
Нет, вы знаете, трансформация жанра происходит. Рэперы на подходе. Очень жесткие, очень, очень острые социальные рэпы. Вообще рэп в России русский. Это достойно того, чтобы этому посвящать внимание средств массовой информации. Но его не пускают, потому что он очень остро социальный.
У меня есть теория, что рэп вообще в России изобрели, что это вообще рязанская нескладуха в самом начале.
Ну да.
Только задушили, как все душит национальное, и поэтому негры пробились первыми.
А российские рэперы тоже выражаются, какие западные?
Нет, нет. Иногда, конечно, выражаются там, если, ну, а что такое? Русский мат, в конце концов, это только подкрепляет...
Не возражает, он спрашивает.
Подкрепляет некий... Да у нас вообще все выражаются, президента послушайте.
Вам, наверное, не раз вменяли, что вот человек религиозный и в церкви пел, а сколько, так сказать, остроты и злости на стихах?
Да злости-то мало. Мне как бы злость-то особо ничего не вызывает, кроме вот того, как происходит развитие массового сознания в последнее время. Вот. А то, что в церкви служил, ну, я пошел в церковь в 90-е годы, чтобы даже не столько петь, а сколько узнать вообще. Понимаете, время такое было, держава огромная, распалась империя. У нас у всех было вот все-таки имперское сознание заложено. И вдруг его не стало. И непонятно было, что вообще происходит, что делать. Хотелось найти просто почву под ногами. Поэтому пошел в церковь, чтобы понять православие, истоки вообще русскости, Руси. Вот, и до сих пор благодарен церкви за то, что... Даже не за то, что там что-то происходило или не происходило. Это глубоко личное отношение к церкви и к Богу. А вот то, что она хранит истоки, историю живую, это здорово.
Хорошо, может быть, что-нибудь на эту тему у вас есть? Или близко к этому?
Ну, близко-то нету. Вот я могу спеть песню, она тоже с нового альбома, называется она «Родина». Вот.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыли расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Да, мы должны тут вспомнить о ваших поездках на юг страны, в зону боевых действий. Что вас подвинуло туда? От чего туда поехали?
Там в это время были мои друзья, офицеры. Друзей принято. Дружба — это понятие круглосуточное, понимаете. Вот, и когда они были там, я понимал, что там с ними происходит, поэтому ездил их навещать с концертом. Один раз попросили, я давал концерт большой, там Ханкала, вот база военных войск, там очень много родов войск находится. Ну, там был большой концерт, а так маленький в основном.
Ну, в Чечне, когда приезжаешь и видишь все это поближе, непосредственно, что там происходит, то впечатление совсем другое, нежели смотришь издали, а тем более из-за границы.
Это да. Это да.
А там... эти концерты были как вот когда-то в войну концертные бригады по фронту?
Да, летели, да. Да. Что, что-то типа того, наверное.
И что за солдатики сидят в зале?
Ну, там не зал, там открытый воздух, а ты стоишь на, или на броневике, или на таком самосвале, который как бы импровизированная сцена такая сделана. Причем там интересный у меня один раз случай был, я стоял на этом самосвале, и начинается концерт, и вдруг я понимаю, что публика от меня куда-то отъезжает. Поскольку там и так весь на нервах, непонятно, что происходит. А оказывается, солдатик забыл на тормоз поставить грузовик. И я вместе с ним так плавно начал ехать.
Да, срочная служба. Учили молодого солдата, но не доучили.
Вот солдатики сидят, вы знаете, там эта публика такая, при которой выступать на глазах слезы. Они, война, она вообще делает из людей, она вышибает вот... скажем, ту манеру поведения, которая присуща тебе в мирной жизни, когда ты можешь где-то слукавить, где-то, скажем, надеть на себя какую-то маску. Там так не получается. Там, если ты подонок, значит, ты подонок. Если ты нормальный человек, значит, ты нормальный человек. Это сразу видно, потому что смерть рядом ходит. Смерть, она такой фальши, она не терпит. И там люди все какие-то вот настоящие. Они как дети реагируют. И очень много подвига, очень много, скажем так, плохих поступков со стороны людей. Но они вот именно на виду, и они как-то сразу проявляются. Поэтому там, знаете, странно, я когда приехал в Москву, после второго своей поездки, меня начало туда тянуть. Потому что вот такая разительная, как контраст между поведением людей в мирной жизни и там, что хотелось вот туда. К чему-то настоящему.
У вас есть эпизод в воспоминаниях ваших о том, как вы проезжали контрольную...
Да. Это песня «Алёшка». Она написана о солдатах срочной службы. Сейчас вроде как у нас их заменяют все-таки контрактниками потихоньку. Mm. А тогда, когда я был, это были внутренние войска. По 18-19 лет ребята. Просто мы... Там система такая, что ты когда едешь по Чечне, там проверяешься на блокпостах, чтобы следить за передвижением транспорта. И на блокпосту были эти ребята, молодые совсем, человек 7 или 8 их там было, которые... совсем, в общем, выглядят... 18 лет, чему? Пацан совсем. У него каска на ушах еле болтается. Грязный весь какой-то прям. Ужас вообще на него смотреть. Он ходил вокруг БТРа, а мы сидели с офицерами на броне, ждали, когда там отметится. И я говорю, можете покурить дать, братишка? Он говорит, дай шоколадку. И они там, в общем, курсы хотели. Мы им отдали. Ну, и потом долго разговаривали о том, что это не дело ребят туда призывать. И вдруг выяснилось, когда уже в Москву прилетел я, что вот через некоторое время, после того, как мы проехали через этот блокпост, на них напали боевики. Вот. Причем там не чеченцы даже, а наемники в основном. И ребята эти вели бой почти 4 часа, ожидая подкрепления основных сил.
Подкрепление не пришло.
Нет, оно пришло через 4 часа. Правда, не оттуда, откуда ждали, но пришло все-таки.
Но не было слишком поздно?
Я не знаю, эти подробности уже не рассказывали, просто вот рассказали. Получилась такая песня, она вот о них. Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру. А у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит,
А вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алешка, дружок ты мой, хулиган без отцовщина, завязавший неравный бой за Рязань да Тамбовщину, за страну благоверной лжи, где один резон воровать. Ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Я возьму медсанпати спирт, да налью сапамин души, пусть его позывной хранит тишина вековых вершин. Он сегодня домой летит, там его похоронит мать. Ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Про него не напишут книг и не снимут крутых кино, как Алешкин прощальный крик о корявом ажурчинов. Только Русь высеком во ржи будет тризну по нем справлять. Ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Говорят, на земле был Бог, говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг.
А эти ребята вам что-нибудь говорили, что они думают о войне?
Нет.
Не положено.
А вообще всем понятно, что эта война ни к чему. С одной стороны. А с другой стороны, Россия вынуждена защищать свои рубежи.
Внутри рубежей война. Что-то котируется.
Да нет, нет. Это вот здесь я с вами не согласен.
Тут бы надо о титулах поговорить.
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, вот куда бы ни приезжаешь, вот сами, вы же ездите тоже по миру, куда ни приезжаешь, везде все одинаковое. Супермаркеты, Макдональдс и так далее и тому подобное. А дело в том, что, наверное, мир будет объединяться вокруг чего-то одного, унифицироваться все больше и больше. Может быть, Европа с этим согласна. Россия вынуждается этим соглашаться, по большому счету, но есть нюансики. Дело в том, что в эту унифицированную культуру, даже как когда-то не вписалась ни индейская культура, ни культура малых народов, русская культура, славянская культура может просто не вписаться.
Но мы тоже не хотим никакой унификации. Поверьте мне, масса народов уже не хочет.
Однако глобализация происходит, понимаете?
А глобализация и унификация культуры — это не совсем одно и то же. Надо надеяться.
Вот. И я к чему это веду? Дело в том, что еще товарищи, которые активно этому противостоят, это мусульманская культура, которая не хочет унификации, по большому счету. И мы тут находимся опять, как когда-то давно, между молотом и наковальней. Поэтому Россия вынуждена защищать свои рубежи. Судьба у нее такая.
Ну да, да, да. Скажите лучше про премию имени генералиссимуса Суворова или что-то такое.
А, да, да, это за песню «Атыбаты» вручили мне.
Есть такая премия?
Давай. Да.
А как она выглядит, эта премия?
Там медаль Суворова.
А песня как выглядит?
А песня? Песня посвящается кадровому офицеру российского спецназа, который служит родине за честь и за совесть. Мои друзья, начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло — аты-баты.
Баты-баты.
Афганистан, Молдавия, и вот теперь Чечня. Оставили на сердце боль утраты за всех, кого не вывел из пасхального огня. А ты баты, а ты баты. Жена моя, красавица, оставила меня. Она была ни в чем не виновата. Ни дома, ни пристанища, какая ж тут семья. А ты баты, а ты баты. Служил я не за звание и не за ордена. Мне по душе, мне звездочки по блату. Но звезды капитанские я выслужил сполна. А ты баты, а ты баты. Россия нас не жалует ни славой, ни рублем. Но мы ее последние солдаты. И значит, надо выстоять, покуда не помрем. А ты баты, а ты баты, а ты баты.
Отлично. Мне бы тут хотелось вспомнить Чехова, который начинал жизнь брызжущим юмористом. И, говорят, был страшный бабник и вообще веселый человек. И с течением времени становился все серьезнее и серьезнее, стал писать длинные скучные пьесы, которые обожают в Англии. И этим, собственно, и вошел в классику литературы. Молодого Чехова здесь, во всяком случае, Англии, никто не помнит. В каком-то смысле Трофим тоже этим путем идет. Начинал с веселых сатирических песен, сейчас пишет все больше серьезного. Но народу он все-таки будет мил и поздним, но, конечно, ранним, но не обязательно.
Нет, почему? Острое что-то такое, оно все равно происходит. Происходит и происходит.
Да?
Конечно.
Но из тех песен, которые чаще всего на концертах просят из старого исполнить, что это, например? Что народ кричит там? Алевтина там?
Нет, нет. Самое больше всего просят «Доброе утро, мужики» и «Снегири».
Ну, давайте, может быть, мужиков тогда.
Ну, дорогая, самая позитивная песня.
Зарумянился рассвет за окошком, и будильник залился соловьем. Я себя осознаю понемножку мужем, зятем, гражданином, отцом. А жена уже на кухне хлопочет, варит кофе и кромсает бекон. Видно, денег попросить снова хочет. Ну, а я иду курить на балкон. Ветерок нынче вроде бы попутный. В небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Во дворе уже народ колготится, выгоняет из ракушек авто. Кто-то в красную Феррари садится, кто-то в Таврию ползает бочком. А по радио прогноз сообщают, обещают ураган и чуму. Для чего нас так усердно пугают? Я никак чего-то в толк не возьму. Ветерок нынче вроде бы попутный. В небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Кто-то будет в этот день в шоколаде, кто-то свалится на дно кошелька, кто-то просто отдохнет, Бога ради, это будет впереди. А пока,
не считая всяких частностей, мелочей и временных веяний, будем считать все-таки, что ветерок нынче вроде бы попутный.
В небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Ветерок нынче вроде бы попутный, в небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром, пусть сегодня нам чуть-чуть повезет.
Очень любопытно, что это вас просят исполнить. Это хороший признак. То есть, ну, не знаю уж, хороший, не хороший, просто слишком много плохого. И вот.
Я рассказывал вчера на концерте, мы давали интервью в «Эхо Москвы», и там звонили слушатели всякие. Ну, у них, как правило, стандартные какие-то там вопросы. Специфическая радиостанция. И вдруг позвонила какая-то бабушка Марья Семеновна. Нам потом сказали, что ей что-то 76 лет, или 78 лет. И говорит: Сереженька, Нателочка, ну, у нас ведущая, говорит, как хорошо, как что вот вы. У меня к вам вопрос есть. Мы говорим, какой? Она говорит: как вы думаете, мы отдадим долги парижскому клубу? Вы знаете, у нас была пауза просто, потому что я не знал, что говорить. И она тоже. Она говорит: Марья Семеновна, говорит, а что вас так это волнует-то? Она говорит: ты ведь в долг брали, неприлично же.
Что-нибудь, да, есть на эту тему? Даже нам надо уже прощаться, время подошло.
Насчет парижского клуба-то?
Долгов. Или о том, что прилично или неприлично.
Да, я не знаю, я, наверное, спою эмигрантскую песню свою. А, это песня такая, песня «Мечта».
А мы, господа, прощаемся с вами до будущей субботы в том же месте, в тот же час. Сергей Трофимов. Трофим, take it away, как говорится.
А мне бы все бросить, уехать.
Дальше можно заменять любые страны.
Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки, и хапнуть и грудью заря самосада, навек избавляясь от русской тоски. Навек избавляясь от липкого страха, что ты безразличен любимой стране. Уж лучше погибнуть за племя Навахо с тупым томагавком в сутулой спине. Уж лучше забыться в шершавом бигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей лечить простатит. Я бы этих сатрапов сослал бы в гестапо, где бродит стрекольем фашист Вахабит. О, как безнадежно, смешно и нелепо мечтать о свободе для русской души и слышать ответы суровых госдепов, мол, все вы подонки, воры, алкаши. Канада, Канада, пусти обогреться изгоев-скитальцев, осколков Руси. Мы тоже индейцы, нам некуда деться, а красные рожи от веку еси.